Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него жадно, стараясь уловить хоть одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. «Что пользы мне, — подумал я, — лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит?» Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я пустил пистолет.
«Вам кажется теперь не до смерти, — сказал я ему, — вы изволите завтракать. Мне не хочется вам помешать».
«Вы ничуть не мешаете мне, — возразил он. — Извольте себе стрелять. А впрочем, как вам угодно. Выстрел ваш остается за вами. Я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился. Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтобы я не думал о мщении. Ныне час мой настал. Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то, казалось, его поверенный по делам, писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой. «Вы догадываетесь, — сказал Сильвио, — кто эта известная особа? Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями». При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно. Странные, противоположные чувства волновали меня. Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку. Мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз. И лошади поскакали. Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Энского уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной, беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения, но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кирилловна, были мне пересказаны. Песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова, да, признаюсь, побоялся я сделаться пьяницею с горя, то есть самым горьким пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа стояла большей частью в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее. В 4 верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежавшее графине Б. Но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако же во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле они прибыли в начале июня месяца. Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца 2 прежде и года 3 спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой, прекрасной соседки сильно на меня подействовало. Я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село рекомендоваться их сиятельством как ближайший сосед и всепокорнейший слуга. Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможной роскошью. Около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст. Над мраморным камином было широкое зеркало, пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет 32, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его свободный, любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость, и я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле она была красавица. Граф представил меня. Я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтобы дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемоний. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии, но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена 2 пулями, всаженными одна на другую. «Вот хороший выстрел», — сказал я, обращаясь к графу. «Да», — отвечал он, — «выстрел очень замечательный». «А хорошо вы стреляете», — продолжал он. «Изрядно», — отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся, наконец, предмета мне близкого. «В 30 шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов». «Право», — сказала графиня с видом большой внимательности. «А ты, мой друг, попадешь ли в карту на 30 шагах?» «Когда-нибудь», — отвечал граф, — «мы попробуем. В свое время я стрелял не худо. Но вот уж 4 года, как я не брал в руки пистолета». «О, — заметил я, — в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в 20 шагах. Пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета. Мои были в починке. Что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду 4 промаха по бутылке в 25 шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник. Он тут случился и сказал мне: знать, у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз». Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере, 3 раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.
Граф и графиня рады были, что я разговорился. «А каково стрелял он?» – спросил меня граф.
«Да вот как, ваше сиятельство, бывало, увидит он, села на стену муха».
«Вы смеетесь, графиня, ей-богу, правда, бывало, увидит муху и кричит: Кузька, пистолет!»
Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп и вдавит муху в стену.
«Это удивительно», — сказал граф.
«А как его звали?»
«Сильвио, ваше сиятельство».
«Сильвио?» — вскричал граф, вскочив со своего места. «Вы знали Сильвио?»
«Как не знать, ваше сиятельство? Мы были с ним приятели. Он в нашем полку принят был как свой брат-товарищ. Да вот уж 5 лет, как об нем не имею никакого известия».
«Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?»
«Знал. Очень знал. Не рассказывал ли он вам? Но нет, не думаю. Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?
Не пощечине ли, ваше сиятельство, полученное им на бале от какого-то повесы?
А сказывал он вам имя этого повесы?»
«Нет, ваше сиятельство, не сказывал». «Ах, ваше сиятельство», — продолжал я, догадываясь об истине, — «извините, я не знал, уж не вы ли?»
«Я сам», — отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным. «А простреленная картина есть памятник последней нашей встречи».
«Ах, милый мой, — сказала графиня, — ради бога, не рассказывай. Мне страшно будет слушать».
«Нет, — возразил граф, — я все расскажу. Он знает, как я обидел его друга. Пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил».
Граф подвинул мне кресло, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.
5 лет тому назад я женился. Первый месяц, the honeymoon, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому я обязан лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером ездили мы вместе верхом. Лошадь у жены что-то заупрямилась. Она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой. Я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу. Мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой. Он стоял здесь, у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» — сказал он дрожащим голосом.
«Сильвио!» — закричал я, и, признаюсь, я почувствовал, что волоса стали вдруг на мне дыбом.
«Так точно!» — продолжал он. «Выстрел за мною! Я приехал разрядить мой пистолет. Готов ли ты?»
Пистолет у него торчал из бокового кармана.
Я отмерил 12 шагов и стал там, в углу,
прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась.
Он медлил. Он спросил огня. Подали свечи.
Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить.
Он вынул пистолет и прицелился.
Я считал секунды. Я думал о ней. Ужасная прошла минута.
Сильвио опустил руку. «Жалею», — сказал он, — «что пистолет заряжен не черешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить в безоружного. Начнем с изного. Кинем жребий, кому стрелять первым».
Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался. Наконец мы зарядили еще пистолет, свернули два билета. Он положил их в фуражку, некогда мною простреленную. Я вынул опять первый номер.
«Ты, граф, дьявольски счастлив», — сказал он с усмешкой, которую никогда не забуду.
Не понимаю, что со мной было и каким образом мог он меня к тому принудить, но я выстрелил и попал в эту картину. Граф указал пальцем на простреленную картину. Лицо его горело, как огонь. Графиня была бледнее своего платка. Я не мог воздержаться от восклицания. «Я выстрелил», — продолжал граф, — «и, слава богу, дал промах». Тогда Сильвио... В эту минуту он был право ужасен.
Сильвио стал в меня прицеливаться.
Вдруг двери отворились. Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая», — сказал я ей, — «разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась? Поди и выпей стакан воды и приди к нам. Я представлю тебе старинного друга и товарища». Маша все еще не верилась. «Скажите, правду ли муж говорит?» — сказала она, обращаясь к грозному Сильвио. «Правда ли, что вы оба шутите?»
«Он всегда шутит, графиня», — отвечал ей Сильвио. «Однажды дал он мне, шутя, пощечину. Шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах. Теперь и мне пришла охота пошутить».
С этим словом он хотел в меня прицелиться при ней. Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно!» — закричала в бешенстве. «А вы, сударь, перестанете ли вы издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?»
«Не буду», — отвечал Сильвио. «Я доволен. Я видел твое смятение, твою робость. Я заставил тебя выстрелить по мне. С меня довольно.
Будешь меня помнить.
Предаю тебя твоей совести».
Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке. Люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели. Он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться.
Граф замолчал.
Таким образом узнал я конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем оной уже не встречался. Сказывают, что Сильвио во время возмущения Александра Ипсиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами.